Ritrenzo Svoboda. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Несколько дней назад еженедельник-собеседник спросил писателя Бориса Акунина, считает ли тот, что отношение власти к делу Ходорковского – лакмусовая бумажка, по которой можно судить о том, куда мы движемся. «Не столько власти, сколько общества», – ответил Акунин, «потому что отношение власти к Ходорковскому мне понятно. И мне понятно, что они Ходорковского не выпустят до тех пор, пока общество не вмешается в ситуацию. До тех пор, пока власть не уловит, что ей выгоднее освободить Ходорковского, чем держать его за решеткой. Именно поэтому я придаю такое значение этому процессу и этой личности. Верите ли вы в то, что если общество вмешается, это сможет повлиять на исход процесса, и готово ли общество к тому, чтобы вмешаться в процесс по делу Ходорковского-Лебедева? Это вопрос вам, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей программы. Это автор интервью с Борисом Акуниным, фрагмент, с которого вы только что услышали, и автор интервью с Михаилом Ходорковским, которое вышло чуть раньше, редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник» Елена Скворцова. Здравствуйте, Елена. И с нами адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Наталья одновременно является автором писем из суда, которые я с некоторых пор начала получать на свой электронный адрес. Наталья, поэтому сразу же к вам и обращусь. Мы вот только что с вами познакомились. Раньше я вас читала, теперь вижу. Что это за жанр? Почему вы выбрали такой формат общения? Я понимаю, что не одна я получаю эти письма, какая-то рассылка идет. Почему вам показалось важным знакомить определенный круг людей с тем, что происходит сейчас на процессе? Раньше этого не было, я такого не помню.
Ну, дело в том, что делиться своими впечатлениями, которые остались после суда, и выносить те проблемы, которые стоят перед нами, необходимо. Способ, каким образом это можно донести до общества, он может быть и различный, именно и таким жанром, то есть с помощью написания писем. Так как электронную почту практически имеют сейчас практически все, то, соответственно, и интерес будет, это, во-первых, очень быстро, во-вторых, это довольно-таки обширная аудитория, и люди же не все могут прийти на процесс, послушать, что у нас здесь происходит, ну, а если их заинтересует эта проблема, они и придут к нам, что и показывает практика, очень многие люди посещают. И что еще главное в данной ситуации? Процесс Ходорковского, над Ходорковским и над Лебедевым, это же показательный процесс. Вот те стандарты, которые сейчас будут заложены в данном процессе, ведь потом они найдут распространение в нашем обществе. То есть то, что будет позволено в этом деле, будет позволено и в других делах. Поэтому мы и стараемся привлечь таким образом, рассказать о наших проблемах, которые мы испытываем в настоящем процессе.
Но вы действительно очень увлекательно рассказываете. Мне на самом деле захотелось пойти на процесс. Вот что я прочитала в ваших письмах. О, в течение 8 дней самым веселым местом столицы был хамовнический суд. Прогуливающиеся в его окрестностях москвичи то и дело слышали смех во всех формах его проявления, вплоть до гомерического хохота. «Что ли труппа аншлага приехала?» — вопрошали прохожие. Ну, над аншлагом бы так не смеялись, допустим. Ну, допустим, Comedy Club. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что причиной веселья, охватившего хамовнический суд, стало совсем-таки невеселое событие — чтение фабулы обвинения по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И дальше вы, Наталья, описываете детали, действительно, ну, действительно забавные детали, смешные. Например, вы говорите о том, как ошибалась переводчица, которая там, ну, рубли перепутала с долларами, миллионы рублей оказались миллионами долларов. Написала в этом обвинительном заключении, по-моему, переводчица, то, что такое, называет Платона Лебедева Александром Лебедем. А также вы говорите о том, что сам по себе обвинитель путается в своих же собственных показаниях, ясных вразумительных ответов не дает и так далее. Действительно ли это честно смешно, или это все-таки смех сквозь слезы?
Это, конечно, смех сквозь слезы, потому что обвинение совершенно не шуточное, это если посмотреть квалификацию действий. То, что представлено в суд, это тоже совершенно не шуточное, это 180 томов уголовного дела. А проблема-то заключается в чем? Что когда мы слышали вот это обвинение, так называемое обвинение, то мы не увидели самого деяния, что же считать преступлением. Есть такие слова, как фальсификация, подделка, фальшивые, что-то, все оценочное понятие. Сделали специальную выборку из обвинительного заключения. Там есть только глаголы, которые носят оценочный характер каких-либо действий, а действий нет. И вопрос стоит в том, в чем же заключается преступление?
Поэтому новое, для сторон... новое преступление.
Да, это мы и говорим о новых обвинениях. Да. Я не говорю о том приговоре, который был первый. Я даже его не затрагиваю. Поэтому совершенно для стороны защиты это и не смешно. Только как это все происходит в зале суда? Безусловно, публика, которая присутствует там, они, ну, по-своему воспринимают те действия, все, что звучит от прокурора непосредственно. И такая вот реакция, она действительно, она есть, эта реакция. И аплодисменты бывают. То есть люди каким-то образом выражают свое отношение. Это о чем мы сегодня должны говорить.
Да, вот. Да, то есть те, которые там сидят, они точно выражают.
Да, они таким образом выражают свое отношение к тому, что происходит в зале суда. Ну, говорить им нельзя, они не участники судопроизводства.
Угу.
То есть либо это смех, либо это аплодисменты. Таким образом они выражают свое отношение к всему происходящему.
И, Наталья, вот перед тем, как уже у Лены Скворцовой спросить, как она реагирует на ваши письма, она тоже их прочитала, для слушателей, для понимания ситуации, в обществе уже сложилось определенное, по крайней мере, какое-то представление о том, за что сидит Ходорковский в первый раз. Он сидит за неуплату налогов. Там какие-то огромные, ну, по крайней мере, вот это такой стереотип. Согласны мы с этим? Нет. Но люди уже понимают, его посадили, потому что, ну, выборочно, понятно, потому что у него был конфликт, понятно, почему он сел, но, тем не менее, суть обвинение ясна, неуплата налогов. В этот раз что должно понять общество? Что ему инкриминируют одним словом в этот раз? Тут же уже о налогах речь не идет, как я понимаю.
Вот знаете, одним словом здесь никак не обойдешься, потому что сторона защиты, в том числе и Ходорковский, он все это время говорит о том, что он тоже не понимает, что ему предъявили.
На этот раз.
На этот раз он не понимает, потому что, ну, основное обвинение, я уже не говорю, там несколько, первый эпизод связан с акциями, там срок давности это давно истек, и поэтому особо я не буду на нем заостряться, а то, что касается обвинения, в якобы была похищена нефть. Ходорковский был держателем контрольного пакета акций. Нефть добывалась дочками, то есть компаниями, которые непосредственно, компании, которые также находятся в собственности материнской компании. То есть нефть он, получается, украл сам у себя. Но это не самое главное. Получается, украл ровно столько, сколько добыли нефти за этот период времени, с 98 по 2003 год.
Вся
нефть. Откуда платились налоги? Платилась зарплата, была еще прибыль у дочек, и прибыль-то, огромная прибыль у этих компаний добывающих была.
Значит, мы так и формулируем. Он владел 51% акций своего предприятия, там, в контрольном пакете.
Это гораздо больше, он 100%.
Да, 100%, хорошо. Он был 100% владелец своего предприятия, предприятие производило некий продукт, допустим, нефть, неважно. Он все это украл, произвел, украл, и теперь он должен за это ответить. Вот в чем смысл его действия, мы теперь разбираются адвокаты. Как же это все могло произойти?
Мало того, обвинение до сих пор не определилось, что украл. Нефть, либо углеводородное сырье, либо нефть товарную, либо право на нефть. Мы задавали такой вопрос. Конкретизируйте, в чем состоит обвинение? Где ее украли? Когда ее добывали? Либо когда она была направлена в трубопровод, либо когда ее извлекли из трубопровода. То есть вот эти вопросы вообще непонятно, когда ее все-таки украли, эту нефть. Потому что ее сколько добыли, столько продали. Разницы никакой,
да,
нет.
В любом случае, по логике получается, что украл точно у самого себя.
Ну,
то есть,
это,
по крайней мере, это не у государства,
ну,
на
нет,
этот раз.
Конечно.
Мы продолжим сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». С нами адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова и редактор отдела расследования, еженедельник-собеседник Елена Скворцова. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Верите ли вы в то, что если общество вмешается, это как-то повлияет на ход процесса над Ходорковским Лебедевым? 660-1055, абонент «Радио Свобода», пейджер, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Елена, вот представьте себе, что вы получили это письмо из суда, которое пишет адвокат. Вы же журналист, и вам заведомо понятно, с какой позиции это письмо будет написано. Конечно же, защита этих людей, конечно, адвокату всегда смешно вот то, что говорит прокурор. Вы считаете, они все-таки подействуют, повлияют на тех, на кого рассчитаны эти письма, действительно поверят им, опять же, учитывая заинтересованность адвокатов?
Ну, не знаю, люди разные, они, в общем, вряд ли будут менять свое мнение, если они в чем-то уперты или убеждены, то, возможно, это заставит задуматься, потому что помимо позиции в этих письмах есть такая грустная вещь, как безнадежность. Безнадежность пробить вот ту вот стену, которая существует. То есть у нас процессы состязательные, да? А по этим письмам и потому, что вот мы видим из зала суда, получается, что состязательности нет. Есть преимущество обвинения. То есть обвинение зачитывает все, что оно хочет, не исследуются доказательства. Даже
очень подробно об этом говорится.
Даже видимости какого-то состязательного, организации состязательного процесса не существует. Здесь вот Акунин сказал замечательную вещь по поводу судьи Данилкина, которого он надеется все-таки увидеть человеком какого-то поступка и с интересом рассматривает именно эту фигуру, потому что для него это шанс вот стать очень известным, да, со знаком минус или со знаком плюс. И если какие-то первые попытки Данилкина пообщаться со сторонами в этом процессе, они могли еще вызвать какое-то ощущение некой стратегии, то есть дать обвинению выговориться и потом защите вроде как позволить там выступить с какими-то ходатайствами и там дальше уже. То есть было ощущение поначалу, во всяком случае, вот с этой точки зрения, если смотреть с Акунинской на процесс, у меня, по крайней мере, было такое ощущение, то со временем оно исчезло. И, собственно, та сторона, которая пишет, там, мне не важно в данном случае обвинение это или защита. Я понимаю, что защита будет, конечно, защищать своего. Угу. Но они же говорят не о том, что Ходорковский не виноват. Они говорят о том, что нарушается система судопроизводства, которая, по идее, там даже в нашем не очень независимом судопроизводстве как-то, ну, обычно сохраняется или соблюдается, или стараются хотя бы видимость соблюсти. Здесь видимости даже нет. И вот от этого возникает ощущение безнадежности. И, в принципе, вот именно это ощущение, мне кажется, возможно и поменяет точку зрения общества на этот процесс.
Да, и вот мы теперь останавливаемся на том, что если мы все будем воспринимать эти письма не как письма просто адвокатов, которым нужно любой ценой защитить клиента, а как описание реальной ситуации, происходящего на процессе, и как вот такую фиксацию театра абсурда, который там происходит, и мы в это поверим, то тогда, конечно, может быть, у людей, которые до сих пор были безразличны, все-таки возникнет какое-то желание вмешаться, поддержать, сказать свое слово в этом процессе. И вот что произойдет дальше? Я прочитаю несколько мнений. Вот мнение Бориса Акунина, мнение самого Михаила Ходорковского и мнение Натальи Тереховой по поводу власти и ее отношения к этому процессу. Сначала вот что, как поведет себя общество, мы обсудим со слушателями позже. А как поведет себя власть? Итак, мы уже сказали, что Борис Акунин выразил так свое отношение, что сначала общество, а потом уже решение власти. Но что же он думает по поводу самой власти, судя по тому, что он сказал Елене Скворцовой? У меня такое ощущение, что у Медведева пока еще нет реальной власти. Но, кажется, оторвался от реальной почвы и Путин. Я бы, конечно, предпочел, чтобы на капитанском мостике оказался первый, а не второй, потому что вертикаль власти путинская, сценарий уже отыгранный и проигранный. Если мы хотим выйти из кризиса окрепшими, а не рассыпавшимися, нужно менять фабулу. Что говорит Ходорковский по поводу нынешней власти? Спрашивает его вот Елена Скворцова, та же. Испытываете ли вы лично неприязнь к Путину? Ведь народная молва утверждает, что причиной всех ваших бед стало то, что его разозлило слишком ваше резкое выступление на встрече с бизнесменами. Отношения с Владимиром Путиным, он отвечает, у нас абсолютно взаимные. Хотя я стараюсь воспринимать его уже не как моего былого собеседника, а как фигуру историческую. Был такой президент в России, а сейчас такого президента уже нет. Хорошо или плохо он правил России, скажет следующее поколение. Следующий вопрос. Были ли у вас надежды хоть какие-то на, не в связи с вашим делом, а в связи с российской политикой, на президента Медведева, и насколько они оправдались? Он отвечает. Я уважаю Дмитрия Медведева как легитимного президента России, хотя его политические взгляды мне не до конца ясны. ЮКОС он точно не грабил, и нас с Платоном Лебедевым опасаться не может. Остальное покажет будущее. Это мнение Михаила Ходорковского. И теперь, что пишет Наталья Терехова по этому поводу в своих письмах. Вопросы к власти и конкретно к президенту Российской Федерации как гаранту Конституции о судьбе Ходорковского и Лебедева не иссякли, а приобрели конкретный смысл. И хотя власть ясных вразумительных ответов не дает, постоянно упирая на самостоятельность и независимость судов, которую президент как гарант Конституции сначала должен реально обеспечить, она в скобках замечает, рано или поздно глава государства должен будет обозначить свою позицию. Вот, пожалуйста, Лена Скворцова, ваше мнение, какую же, как он должен, в какой форме обозначить свою позицию, например, Дмитрий Медведев, который сейчас является главой государства, если вербально он должен и обязан все время произносить, что суд у нас независимый. Но мы все-таки ждем от него какой-то позиции по этому делу. А как ему ее легально обозначить?
Ну, вообще-то я
так
не
что
жду.
Мы же к нему и не придирались. Вы не ждете от
я
него
не
ничего.
Жду. Потому что это понятно, это что действительно ничего другого сказано быть не может. Другое дело, если все-таки в стране реально будет проводиться не та вот судебная реформа, которая велась, да, а какие-то реальные действия по приданию судебной системы действительно независимости, и, или хотя бы поддержка каких-то вот ростков этой независимости, это будет проявлением его воли. То есть это будет понятно, что вот власть делает ставку на реальное судопроизводство, независимое и нормальное в стране. Если же все будет вот как сейчас декларациями ограничиваться и просто говорится о том, что у нас судебная система независима, никак не пытаясь решить ее проблемы, внутренние болячки, которые в ней есть, и которые уже, в общем-то, ну, наши граждане сами прекрасно знают, потому что они ногами за Страсбург проголосовали, это видно тоже, да, то тогда это тоже как бы демонстрация позиции. А вот так, чтобы он каким-то образом вмешался, сказал, да, вот там, давайте вот это дело там рассматривать.
Не надо сказать, он не скажет, мы конечно, не ждем, но сделает.
Непонятно, но не скажет, да, он этого. Да. Естественно, он будет говорить, что вот да, все в руках судьи конкретного, да?
У нас но судебная... те, кто сочувствует Ходорковскому внутри, в глубине души, должны надеяться, что сказать-то он не скажет, вот, но может что-то сделает.
Но еще есть один
потому
момент.
Потому что ждать, потом... Лена, когда он перестроит всю судебную
вот
систему,
я как раз
чтобы она
сказать,
была, я думаю,
да,
что это не одна жизнь Ходорковского на это
что
уйдет.
Что дело это долгое будет, да, и как бы единственное, что вот знаки какие-то могут быть уже понятны сейчас, если вот какие-то действия в смысле реформирования судебной системы будут предприниматься.
Только с, вот так вот. Вот ну, единственное, вот ваша надежда связана с этим.
Знаковая система, да, конечно.
Наташа, что вы имели в виду, когда написали, что власть как-то рано или поздно глава государства должен будет обозначить свою позицию? А вы что думали, надеетесь на что? Как это обозначить, он должен ее?
Ну, это,
в какой
безусловно,
форме?
Не только, что он продекларирует о том, что у нас судебная система независима, хотя сам себе и противоречит. Мы слышали о том, что и видели его огромное желание многое изменить, и намечено и проводится правовая реформа, не знаю, в какой степени, конечно, где она проводится, но намечено, по крайней мере, много очень внимания уделяется этому. Поэтому нужны конкретные дела. Действительно, мы-то имеем, я в частности, как адвокат, постоянно имею контакт с представителем третьей власти судебной в зале суда. И что вот мы видим, в частности, по процессу Ходорковского? Однозначно судья находится под огромным влиянием стороны обвинения. Потом, почему сторона обвинения позволяет себе Это же ведь тоже представитель государства. Это мы зависимы непосредственно от интересов конкретных физических лиц, которые защищаем. А сторона обвинения – это ведь тоже представитель государства, и она должна выражать мнение, прежде всего, и выступать от имени государства, обеспечивая законность. А получается совсем обратное, совершенно обратное. Вот в этом процессе Ходорковский, да, все говорят, герой – судья, который вынесет такое решение и вынесет оправдание.
Вопреки системе.
А какой он герой? Когда он одевал мантию, он уже брал перед обязательства, перед обществом прежде всего, выносить решение, которое считается справедливым. Прежде всего, справедливым и независимым. А что у нас происходит на самом деле? В процессе, ну, даже можно посмотреть по разношерстности представителей, я вот так вот такое слово употребляю, да, разношерстность. У нас сидит представитель прокуратуры города Москвы, да? Непосредственно сидят три представителя из Генеральной прокуратуры. Вот Шохин, он возглавляет, по-моему, главный методист Генеральной прокуратуры и возглавляет отдел судебный. Непосредственно вот Ибрагимова, она работает в отделе кассации.
Ну, это ни о чем эти имена все равно не говорят,
да,
слушателям.
Да, я не буду тогда увлекаться здесь, да, без подробностей не буду увлекаться. Я просто хочу, почему вот кто-то же мог собрать таких вот людей, да, из разных отделов, чтобы посадить на вот на
этот
процесс.
Чтобы это было более представительно,
да,
выглядело.
Значит, кто-то заинтересован в этом, да, конкретно. Не пришел, как это должно быть в нормальном, обыкновенном процессе, да? То есть вот уже влияние государства. А судья ведь на это ориентируется, что это непростое дело. Почему такие люди пришли в процесс? Значит, есть какое-то влияние. Не обязательно судье звонить, понимаете?
Но, может быть, влияние-то состоит как раз его начальство, этих прокуроров, в том, что для них это уже давно дело принципа, давно дело принципа.
О каком принципе мы можем вести речь, если прокуратура это представляет интересы государства? Дальше...
Это по-хорошему. Ну,
а мы к чему стремимся?
А мы говорим по-человечески.
А вот это должно быть. Почему Ходорковский должен отдуваться, извините меня, вот такое слово, за то, что он почему-то вот вырвался из этой... Кому-то не понравился в свое время, да? А судья решает его судьбу.
Да, пожалуйста, Лена.
Знаете, у нас проблема, мне кажется, в том, что и прокуратура, и судья заточены на обвинительный уклон. То есть им не важно ни на стадии следования, ни следствия, ни на стадии судебного разбирательства выявить вот какие-то вещи, которые могут попасть в пользу обвиняемого. Я вот недавно разговаривала с мэром одного маленького городка.
Вот ваш разговор.
Можно
с мэром? Нет, секунду, нельзя.
Про судью.
Нет, перескажите его сразу после новостей.
Хорошо.
Потому что я должна успеть объявить, что в 7 часов к нам в программу «Время гостей» придет Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, и обсудят они с Михаилом Соколовым и Никитой Кричевским, будет ли новая социальная политика у правительства Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате стрельбы в Азербайджанской нефтяной академии в Баку погибли 13 человек, 10 ранены. Такие данные приводит Генеральная прокуратура Азербайджана. Россия подписала двустороннее соглашение с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственной границы. Согласно документам, республики делегируют Москве полномочия по охране государственных границ до формирования своих органов пограничной охраны. В Москве простились с балериной Екатериной Максимовой. Она будет похоронена сегодня на Новодевичьем кладбище. Народная артистка СССР Екатерина Максимова скончалась в ночь на вторник на 71-м году жизни. В ходе пресс-конференции в Белом доме, посвященной первым 100 дням пребывания на посту главы государства, президент США Барак Обама ответил на вопросы, касавшиеся политики, эпидемии свиного гриппа, экономики, международных отношений. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа, по подозрению на который в стране умерли, по последним данным, 176 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. В Афганистане в среду один немецкий военнослужащий погиб и 9 ранены в результате атаки талибов. Президент Турции Абдулла Гюль заявил в ходе визита в Прагу, что возможное подписание соглашений между его страной и Арменией окажет благоприятное влияние и на Азербайджан. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду проект федерального бюджета. Он предусматривает, в частности, выделение средств на реформу здравоохранения, входящую в планы администрации президента США Барака Обамы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». На волнах «Радио Свобода» у микрофона Елена Рыковцева. И в гостях у нас адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова и редактор отдела расследования «Еженедельника Собеседник» Елена Скворцова. Мы обсуждаем высказывание Бориса Акунина, который сказал, что пока общество не вмешается, будет сидеть Михаил Ходорковский. Только вмешательство общества может помочь в этой ситуации. И вот именно поэтому он придает такое значение этому процессу, этой личности. 8-800-222-12, телефон 660-10-55, абонент «Радио Свобода», пейджер, смс присылать на номер +7 903 743 2801. Ждем от вас ответа на вопрос, готово ли общество вмешаться в этот процесс, а если и вмешается, то что будет дальше? Елена, доскажите, пожалуйста, вашу историю, мы поговорим о том, что общество уже однажды попыталось вмешаться.
Так вот, я пыталась сказать, что судьи заточены, так же, как и прокуроры, у нас на обвинительный уклон. И вот мне один мэр маленького городка российского рассказывал, и у него жена судья. И он ей говорит, вот ты ходишь на работу каждый день, у тебя куча процессов каждый день. Сколько ты оправдываешь? Ни одного, говорит она. В день сколько ты оправдываешь? Ни одного, как правило, говорит она. То есть они могут быть искренне уверены в виновности человека, которого арестовали прокурора как представители государства. И в этом смысле вот перегиб этой палки, он, мне кажется, должен начинаться с сознания, с изменение сознания судейского и прокурорского сознания. Я не знаю, как это можно сделать в реальности, но то, что они подменяют попытку выяснить, как было на самом деле и кто действительно виноват, и виноват ли, была ли там вина, как в случае с Ходорковским, например, да, тем, что уже заведомо виновен и надо наказать. Вот эта подмена у них в головах происходит и в других делах тоже. И это опасно для общества прежде всего.
Ну вот я минуточку добавлю только сейчас. Да. Сознание в данной ситуации у нас вторично. У нас же судья, он по своей сути это марионетка. О чем вот начали мы говорить, почему должен президент вмешаться? У нас, если вы не знаете, у нас судьи до сих пор получают премиальные. Их запросто можно лечить.
Да, да. За что?
Лишите. Ну,
вот, нет, за что они получают премиальные? Что у них является отчетным показателем?
Я не знаю. Вот это для меня тоже большая загадка. Они получают Да, они получают премиальные. У них есть целая выстроенная система, так бы, скажем, вертикальной интеграции. То есть они зависимы и от областного суда, они зависимы от Верховного суда, у них есть кураторы, которым они подчиняются по региональному. Каким образом? Они, прежде чем принять решение, тем более по такому громкому делу, как Ходорковский, безусловно, ну, как минимум, справляется у своего куратора, я думаю, судья Данилкин в Мосгорсуде, ну, а как максимум, я думаю, что это гораздо другой, выше. И откуда у нас будут оправдательные приговоры?
Ну, это по принципу, сколько халва не кричи, во рту слаще не станет, сколько не говори, независимый
вот
суд,
поэтому, почему президенту не заинтересоваться вот этой системой? Ага. Почему у нас судьи получают премиальные?
Почему? Ну, хорошо, даже вот если он заинтересуется этой системой, он же не отменит его начальника, еще одного начальника. Все равно вертикаль судейская останется. Все равно этот маленький начальник будет зависеть от более крупного начальника. Ведь ничего не изменится, даже если он еще раз проговорит, что он скажет. Не зависите друг от друга, так не назначай ему начальников. Это нереально же.
Нет, ну надо менять систему. Не может быть таким образом происходить вот эта такая система подотчетности судей. Это же скрытая система подотчетности судей. Да. Понимаете?
Знаете, мне Резник в одном из интервью сказал не так давно, что вот очень много приговоров неправильных, которые принимаются на земле, они потом обжалуются в Верховном суде. Ну, я не знаю, насколько он оптимистичен в этом смысле.
Обжалуются в смысле с позитивным результатом.
Да, с позитивным результатом.
Потому что там уже нет начальства поменьше наверху.
Насколько он в этом смысле, да, действительно оптимистичен или реален, я не беру здесь судить, но мне кажется, что ведь мы уже проходили одну судебную реформу, и как раз нам говорили, что вот именно эта новая система как раз их сделает независимыми, ну, точно совершенно сделает, и все будет
было
классно.
Такое, да.
Но было уже заранее понятно, что не будет она независима. И американский суд, который как-то по-другому работает, он ведь независимый не потому, что там нету каких-то вышестоящих там делений, да, судей. Да, мне кажется, что все равно дело в общей установке.
Что там невозможно судье, да, заплатить, да, невозможно судью наказать за то, что он принял тот решение.
Судья там воспринимает себя, конечно, конечной инстанцией, да, которая независима ни от кого. У нас судья таковой инстанции себя не воспринимает. И еще при этом он заточен на обвинение. Там может быть, именно поэтому и заточен.
Можно оспаривать решение, да, судьи, но не наказывать его за это решение в цивилизованном мире. Москва, Вячеслав, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А вот вам не кажется, что здесь вот вообще телега впереди лошади, они хотят представить? Значит, первый процесс не оплатил, значит, оплатил ЮКОС все недоимки, там офшоры и прочее. Сейчас процесс идет, они стараются вменить, что, значит, эту нефть, значит, Ходорковский с его компанией и куча-куча соучастников, те, кто, значит, содействовал, вез в цистернах, они незнание закона не освобождают от ответственности, значит, в том числе уголовной. Значит, что же получается? Значит, налоги оплатил, за это срок дали. И сейчас эта власть в лице Путина и его там соучастников, они поумнели, что нефть-то была практически украдена. Но я понимаю, что вначале... Видите, украдена была нефть, вот через офшоры там деньги были получены, миллиарды там и прочее. Но сейчас налоги оплачены. Если хотя бы видели, что налоги-то оплачены, тогда налоги верните.
Вот, да, совершенно вот замечательно. Даже логика есть у слушателя, но логики нет у обвинения. Если слушатель так понимает, то совершенно он правильно понимает. И если он украл что-то у государства, ну, стал и заплатил за это налоги, причем не один раз заплатил налоги, то...
А потом еще заплатил, когда его обвинили в неуплате.
Так я, вернее, много раз заплатил налоги, увеличив этим самым обанкротили компанию. То есть здесь совершенно логика понятна, да, для вот людей, которые не знакомы с материалами дела.
И государство с удовольствием принимает эти налоги. Это все равно, что, смотрите, вот у вас украдут... Пришел вор, ограбил квартиру, записал в декларацию список ограбленного и заплатил налог в налоговой инспекции. У него спокойно государство видит, что... Написано, украл в квартире там номер 10 тот, украл в этой квартире. Налоговый инспектор берет все-таки его доход, не задавая ни одного вопроса по поводу того, что как же так, вот странный список ты приносишь. Это же то же самое.
Ну, мало того, что если мы обратимся ко второму делу, да, и если внимательно читать обвинение, то его пытаются осудить вообще за то, что он уже отбывает наказание. То есть, получается, как можно украсть нефть, за которую платились деньги, понимаете? Только они считают, что это не та сумма была оплачена. Оплачена меньше, надо было платить больше. Ну, а про налоги это уже вот, ну, радиослушатель, да, нам об этом сказал.
Так, вот я хочу одну важную тему обсудить коротко, чтобы дать слово все-таки слушателям. Андрей пишет. Общество собрало деньги... Общество собрало подписи на освобождение Бахминой. У общества разные мнения на этот счет. Правильно. Разные мнения. Но все-таки 90 тысяч в интернете поставили свои подписи. И вот вы знаете, коллеги, на что я обратила сейчас внимание? Я же очень... Слушатели знают, что я очень бдительно читаю всякого рода материалы в прессе, которые очень не похожи на редакционные, а похожи на какие-то такие государственные, какие-то официозные более тексты. И вот я заметила, что когда начинают опрашивать или писать материалы по мотивам кремлевских политологов по теме Бахминой, они все в голос говорят, что не имело никакого отношения к тому, что ее отпустили государство. Ни в коем случае не Дмитрий Медведев, ни в коем случае не решение Медведева. Ну, просто вот удовлетворили, наконец-то, ее ходатайство, да, были какие-то заминки. Они всячески стараются, именно те люди, которые обслуживают власть с точки зрения пиара, показать нам, подчеркнуть, что нет-нет-нет, это не сыграло роль общества. Это просто вот процедура дошла до той точки, до которой должна была дойти. Что вы по этому поводу думаете? Лена, верите ли вы в то, что в деле Бахминой все-таки общественное различные акции поддержки и вот тот же сбор подписей в интернете повлияли на исход этого процесса. Мы не будем сейчас говорить о процедуре. Медведев позвонил судье. Не будем. Но влияние какое-то оказали все-таки эти вещи на то, что освободили Бахмина?
Думаю, что да, конечно, оно оказали. Потому что я помню, разговаривала с адвокатами после вот первого отказа в УДО, да, и после второго отказа в УДО. Они были настолько все шокированы и как-то не понимали даже, почему. Ну, там был чистый случай, надо. Там даже отпуск давался. То есть настолько было много поощрений. Вот. Естественно, после этого возникла волна, и волна очень сильная. Ну, наверное, стало стыдно, я думаю. Я, опять же, понимаю, почему политологи должны говорить что-то иное, потому что понятно, что президент страны не может сказать, я повлиял там или не повлиял. Ну, я не исключаю, что судьям просто стало как-то вот непонятно, что делать в этой ситуации. И, наверное...
Ну, сигнал они получили, что им делать в этой непонятной ситуации?
Вы думаете, сигнал?
Я думаю, сигнал.
Я думаю, что просто-напросто настолько была скандальная уже ситуация, что, в общем, как-то стоять на своей позиции было уже даже и неудобно. Неудобно не в том смысле, что неудобно.
Неловко.
Нет, не в том смысле, что неловко. Ну, непонятно. Оно уже непонятно, куда заведет. Это тупиковая ситуация, понимаете?
А вы, Наталья, считаете, что это судьи вот приняли сами такое решение, нет, потому что уже дальше ехать некуда?
Нет, просто, знаете, большая заслуга общества, безусловно. Огромная заслуга, этот вопрос остро стоял на повестке дня. Вот это самое главное. То есть не забыли они. Я о чем хочу сказать? Вот если
люди
бы...
не забыли.
Люди, конечно.
Люди, да,
и я здесь им. Вот еще немножко здесь в продолжении этой темы. Вот если бы имя Михаила Борисовича забыли бы люди, да? Его с этой целью-то, в принципе, и отправили. Зачем его в Краснокамск-то отправили отбывать наказание?
С глаз долой,
совершенно верно. С глаз долой и сердце вон. И если бы за этот промежуток времени забыли бы средства массовой информации, общественность, что существует такой Михаил Борисович, ведь дело бы кончилось, я думаю, плохо. Я вот этот период была там, в Краснокаменске, и я представляю, чем бы это дело закончилось.
Да.
Знаете, я не хочу преуменьшать роль общества, потому что действительно, ну, не говорить об этом нельзя и как-то пытаться что-то сделать надо, и сама я в этом смысле делаю, пытаюсь что-то как-то расшатать, но вот верить в то, что наша власть способна прислушаться к голосу общества, а не забыть его, я не могу, потому что по гораздо более важным поводам мнение людей просто-напросто забывалось, от него отмахивались, на него не обращали внимания. То есть, наверное, да, наверное, давать забывать им нельзя. Наверное, это как вот как вода, которая камень точит. И, безусловно, общество должно все равно об этом помнить и пытаться что-то сделать. Но верить в то, что вот мы сейчас все соберемся, вот махнем дубиной, и оно все сразу отпустится.
Нет, сразу там не получилось.
Я не могу, к сожалению, да, потому что я знаю примеры другие, и
да, нет,
все было наплевать.
Это понятно совершенно, что не может быть не так, но это что-то среднее. Но, безусловно, если бы с повестки дня не снималось
это, то это вообще
было бы еще хуже. Я думаю, что по Бахмину здесь еще есть другая тема, которую мне не хотелось бы обсуждать вот в нынешнем эфире, потому что там,
наверное, очевидно. А вы ее обозначите, просто интересно.
Ну, я думаю, что может быть, и интерес имеют здесь и власти в отношении освобождения
Бахмина. Мне кажется, что это же еще имиджевая абсолютная история. Вы говорите о каких-то других более важных вещах, но не каждая из этих вещей вот так освещается на том же Западе, на который сейчас пытаются ориентировать эти кремлевские власти, ориентироваться. Чуть-чуть, может быть, это тоже влияет. Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Значит, мне кажется, что я это понимаю не хуже вас, что судья тут, конечно, ничего не решает, и достаточно одного только шевеления пальца, достаточно высокопоставленного, но лучше всего, конечно, кремлевского, чтобы Михаил Борисович завтра оказался на воле. Вы это прекрасно понимаете.
Ну, пальцем он будет шевелить с нашей с вами подачи или сам по себе?
Что?
Мы какую-то роль играем в этом шевелении
пальца?
Я как
раз вот к этому хотел перейти, что вот о роли общества, конечно, тоже совершенно тривиально, что обязательно надо и шевелиться, делать все, что можно и так далее. Но мне кажется, что общество недостаточно понимает, что оно в первую очередь, в данном случае и в других, борется не за Михаила Борисовича, а в первую очередь за самого себя, за самих себя. Потому что это в какой-то степени дает надежду на то, что эта система гнилая, абсолютно гнилая, может быть, будет изменена. И она может быть изменена, если может, только благодаря обществу. Иначе это совершенно безнадежная ситуация.
Спасибо.
И у меня просьба вот адвокату вот, передать огромные слова теплой поддержки Михаилу Борисовичу. И многие его любят и ценят. И надеются, что он выйдет. И нам поможет выйти из этой ситуации.
Огромное спасибо вам за слова поддержки.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Извините. Вот я хотел все-таки вас спросить, а вот как же были вроде бы подозрения на Ходорковского, впрочем, как на других олигархов, ну вот в заказных убийствах, да, если вы так уверены в нем, то все-таки хотелось бы, чтобы вы брали тогда эти риски на себя и на свой круг. Извините, что я так вам говорю, меня это действительно волнует.
Нет, подождите, Дмитрий, там не было ни одного процесса по поводу обвинений в заказных убийствах.
В данном случае никаких обвинений и даже о подозрении в каких-либо убийствах или еще что-то рядом стоящее Михаил Борисович не объявлялось.
Путаете.
Поэтому да, не надо путать. Намеки там какие-то, может быть, где-то и кто-то и делал, но, по крайней мере, официально
ничего.
Этого ничего нету.
Нет.
О чем мы говорим, я не понимаю.
Нет, нет.
Пичугина, Невзлина имеется в виду.
Конечно, имеется в виду Пичугин. Фамилия Невзлина есть в этих материалах по делу Пичугина, но не более это не Ходорковский нигде там, по-моему, не фигурирует.
Не фигурирует, поэтому
в таком контексте. Это «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Его ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Елена Скворцова, редактор отдела расследования и еженедельник собеседник и адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Должно ли общество, может ли общество, верите ли вы в то, что общество вмешается сейчас вот на этом этапе процесса и встанет, может быть, даже на защиту Ходорковского и Лебедева, и повлияет ли это как-то на решение судьи? 8-800-222-12, телефон 660-10-55, абонент Радио Свобода, пейджер, плюс 7-903-743-2801, СМС. Роман Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я с уважением отношусь к Ходорковскому, но считаю, что срок Ходорковскому властям снижать никак нельзя, ведь он для них небезопасен, он рвется все на роль ферзя, а пешкой быть он не согласен. И вот отсюда, мне кажется, надо Ходорковскому как-то такое претензии, что ли, к своей роли в обществе, как-то немножечко снизить.
Закамуфлировать.
Не, в данной ситуации как могу? У человека есть гражданская какая-то позиция, да? И он, в принципе, может выражать свое открытое мнение, это ему позволяет и дает право Конституции. Почему от этого отказываться на другое, он, по крайней мере, на что
для того, не претендует? Чтобы отпустили, для того, чтобы их успокоить. Он не конкурент, он не опасен, он не будет с ними дискутировать, вступать в какие-то дебаты в такой яркий, блестящий, сильно умный. Вот для этого... Вот.
Но он это уже неоднократно декларировал, и вот в частности в том интервью, которое вы цитировали, это уже было, по-моему, раз третий, который
он... Когда он говорит, что я тихий.
Нет, в данной ситуации у него и каких-то явно открытых таких амбиций не было. Человек выражает свое мнение по тому или иному вопросу. Ну, он может его выражать, потому что он разбирается в вопросах экономики, да, прежде всего он грамотно. Поэтому почему ему не высказаться? И все читали в его непосредственно на статьях, но я расцениваю это не больше как гражданскую позицию. Ну что ж теперь, и об этом не говорить.
Получается, что люди с гражданской позиции опасны. Но не для общества. Майоры пишут. Сегодня большинство так называемых граждан четко усвоили одно. Вор должен сидеть в тюрьме, а у нас два главных вора, это Ходорковский и Лебедев, а те, кто на самом деле являются судьями, они Шохин с Данилкиным себя таковыми не считают. Ой, вы знаете, наверное, плохо записали ваше сообщение, уважаемые слушатели Майоровы. Все это началось в эпоху ваучеров, напоминает Дмитрий. Да, это правда началось, конечно. Ну что ж теперь делать-то? Пишет нам Савельева, что кремлевская власть признает только то мнение, которое ее устраивает, и поддерживает те действия. Оппозиции для сегодняшней власти не существует. Власть посадила Ходорковского и добивается его пожизненного заключения. Вряд ли она прореагирует на мнение против нее даже миллионов людей. Ну вот вы знаете, уважаемый слушатель Савельева, у писателя Акунина есть какая-то надежда все-таки на Дмитрия Медведева. Сначала он не верил, он сказал Скворцовой Елене, что даже на инаугурацию не пойдет, не пошел, потому что это кукольный театр, тогда он так воспринимал. А потом говорит, что начал менять свое мнение. После осуждения Ходорковского пенсии понемногу стали повышаться, народ защищать его не будет, пишет Сергей. Ну, конечно, народ не будет защищать, если впрямую увязывает повышение. Если они действительно повысились, и впрямую народ увяжет это с посадкой в Ходорковского, конечно, не пойдет на баррикады за него. Наталья из Москвы пишет: кажется, что обвинению сказали, что допустимы любые абсурды. Все равно засудим. Не верится в позитив. Ольга пишет: весь произвол в стране творится с молчаливого согласия общества. Безусловно, только вмешательство в общество может что-то изменить. Стоит напомнить фразу: не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Ох, из вора комсомольца Ходорковский вырос до убийцы-олигарха, пишет нам Валерик. Про убийцу мы уже обсудили, Валерик. Извините за фамильярность, вы так подписались. За спиной прокуроров стоит кремлевская стена с повелением Путина и его свиты засудить Ходорковского без вины. Надежда на кризис, способный смести преступную власть, пишет Юрий. Юрий, только что вот опубликованы результаты каких-то американских опять исследований, которые очень грустно говорят о том, что есть 20% вероятности, что нынешний кризис сметет Дмитрия Медведева и в Кремль вернется Владимир Путин. Так что вот что касается кризиса, совершенно непонятно, к каким еще последствиям это может привести. Борис пишет, что дело ЮКОСа зашло слишком далеко, и, скорее всего, это дело будет тянуться ближайшие 20 лет, потому что ни одна сторона не намерена отступать, а тем более уступать другой стороне. При создании ореола страдальца за простых россиян вполне, пишет Федор, вполне имеется в виду что? Что общество вмешается, если будет такой ореол? Непонятно. Давайте послушаем сейчас Лидию Кузьминичну из Москвы. Здравствуйте, Лидия Кузьминична.
Здравствуйте. Вы извините меня, но я простой, как говорится, человек, и я считаю, почему весь народ и все государство должно защищать мошенников и растратчиков. Я не согласна с этим совершенно. И эти люди должны нести наказание по делу. И здесь судьи и государственные наши правители совершенно невиновны. Виновны те, кто это сделал, кто растратил и кто действительно виновен. И они должны быть наказаны. Если бы всех таких растратчиков сажали и наказывали серьезно, то было бы в нашей стране гораздо лучше жить.
Спасибо большое, Лидия Кузьминична. Ваше мнение абсолютно понятно. Клавдия Степановна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Я пенсионерка. Угу. И все время слушаю вот радио «Свобода», так слежу за политикой. Короче говоря, я очень переживаю вот за Ходорковского, что так с ним случилось. И все мое вот окружение, я знаю, все поддерживают его, хотим, чтобы он выдержал это все издевательство, как издевается над ним. Мы очень переживаем, особенно, я думаю, тяжело его родителям вот на это все. Поэтому мне хочется, чтобы вы сказали, что есть люди, которые очень поддерживают, даже вот мы, пенсионеры, понимаем, что человека осудили просто не за
что. И пенсию он у вас не украл, Клавдия Степановна?
Господи, боже мой, если бы украл...
Вы бы отдали, наверное, судя по вашему настроению.
Пенсии эти маленькие, так, но да. Так над человеком издеваться. И мы вот подписывались, когда Бахмину вот отпускать, у меня дочь в интернете делала подпись. Короче говоря, мы все время очень переживаем за то, что вот так над ним издеваются.
Спасибо, спасибо, Клавдия Степановна. Послушаем, послушаем Виталий из Москвы. Здравствуйте, Виталий, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я считаю следующее, что Ходорковский является жертвой подлой вертикали власти. Между тем, известно, что носителем власти в любой стране является народ. То есть у нас страна асимметричная, у нас нет самого главного, нет горизонтали власти. Поэтому, скорее всего, мне жалко Ходорковского, его соратника и еще сотен многих людей. Но это, к сожалению, продлится до тех пор, пока эта вертикаль не будет переведена в горизонталь.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо. Виталий, продолжаю читать мнение. Спрашиваем и вас, напоминаю, готово ли общество к тому, чтобы вмешаться в процесс по делу Ходорковского, и будет ли от этого толк. Сергей пишет, что у нас давно забит большой толстый крест на мнение общества, и даже олигархи готовы заваливать яйцами Фаберже Кремль, чтобы подлизываться, наверное. Если про судьи и прокуроры во главе с Палачом Ибрагимовой, ну, не надо надо так говорить с палачом-то, ну что ж. Нацелились на колючую проволоку для Ходорковского и Лебедева, то это явно путинско-сеченский заказ ненависти к ЮКОСу. Это СМС от Юрия. Так, независимый суд нерентабелен, вреден для бизнеса и экономики. Член РСПП, между прочим, нам пишет, Российского союза промышленников и предпринимателей. Все просто. И законы, и суд, и конституция, и прочие игрушки, которыми здесь приходится по некоторым, опять же, внешним причинам обставлять жизнь, это архаика, пишет Борис из Москвы. Трезвый и циничный комментарий. Никакая общественность тут ни при чем. Видимо, Бахмина дополнительно сообщила прокурорским какую-нибудь информацию о своих бывших шефах. Это версия Александра. Ну, вы имеете право и на версии. Спросите, пожалуйста, у адвоката, как в законодательстве определяется понятие кража. Есть, если есть два действующих лица или один. Евгений из Москвы, совершенно непонятен вопрос абсолютно. Плохо, иногда плохо записывают, вы знаете об этом. Вы, либералы, готовите медведу судьбу золотой рыбки при старухе из сказки Пушкина. Марина из Москвы. Из сказки Путина, я думала, хотела прочитать. Но вот Пушкина все-таки написано. Влад пишет. Пусть Ходорковский отдаст награбленное, его тут же и выпустят. Так что-то вот отдает, отдает. Он уже все отдал. У него что-то еще есть, Наталья? Его никак не отпускают. Да. Ольга из Москвы. Вина в нашей власти в том, что она не способствует выдавливанию по капле рабской психологии из нашего народа, а наоборот культивирует в нем это рабство. И пока это так, увы, ничего не изменится. Желаю Ходорковскому выйти из тюрьмы без подписи. Наталья, пожалуйста, вот у вас, вы сегодня послушали людей. Почитали мы мнения разные. Ощущение, что изменится что-то в процессе в этом. Сколько лет вы даете этому процессу?
Ну, процессу я не хотела бы исчислять какие-то годы. Во-первых, хотелось бы, чтобы это закончилось, сам процесс прошел намного быстрее, чем вот у нас, как он сейчас идет. И какую судьбу? Я считаю, что мы в любом случае, как-то лягушка, будем взбивать масло, если знаете сказку.
Да.
И мы надеемся, прежде всего, мы надеемся и на президента нашей страны, потому что без той независимости суда, который должен прежде всего гарантировать президент Российской Федерации, а гарантия это значит принять какие-то меры к этому, ну и без поддержки общества, этот вопрос никоим образом никогда не решится. И мы, как защитники Ходорковского, то есть его адвокаты, сделаем для того, чтобы показать, насколько обвинение несостоятельно. А остальное – это вопрос независимого суда, и вопрос должен быть решен только однозначно, да. Он должен быть оправдан.
Ну, мне очень понравился призыв Натальи взбивать все-таки лапками это масло. Я присоединяюсь, я готова, например. На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях были адвокат Михаила Ходорковского, Наталья Терехова, редактор отдела расследования, еженедельника, собеседник Елена Скворцова, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Левада-центр и ВЦИОМ живут в двух разных Россиях.
Комментарии экспертов.
Лауреат Абелевской премии Михаил Громов о математике и не только.
Право автора.
Подробности биографии нового начальника московской милиции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».